Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, мы начинаем нашу постоянную рубрику «Гость в студии». Сегодня я вам хочу представить заместителя руководителя Центра защиты материнства «Колыбель» Бориса Харченко. И наш разговор пойдет о том, что Центр защиты «Колыбель» стал победителем 4-го международного фестиваля социальных технологий в защиту жизни и традиционных семейных ценностей, который проходил в Москве в гостинице «Салют» с 8 по 10 июля. Здравствуйте, Борис. Поздравляем вас.
Здравствуйте, дорогие отцы, братья и сестры. Спасибо, Господи, за поздравление.
Ну, давайте, наверное, вот об этом обо всем и поговорим. Постараемся разобраться, что есть тут хорошо, что плохо, как вообще наше государство, люди, те же самые журналисты, как они видят и оценивают вот эту проблему.
Ну, сразу стоит отметить, что фестиваль проходил 4-й раз уже, и что его участие, развитие, оно вот насколько фестиваль активен, настолько вот мы видим, что в обществе тема эта поднимается. Потому что следует отметить такой вопрос, что, допустим, еще лет 6 назад, чтобы где-то по телевизору говорили об абортах, там какие-то ток-шоу, это было вообще, ну, как бы, в принципе, немыслимо. Там иногда что-то как-то употребляли в каком-то ключе. За последние годы, насколько растет движение защитников жизни, рожденных детей, семейных ценностей, видно, как это, в общем-то, некоторым образом адекватно сказывается на информационном пространстве, которое, конечно же, активно подавляется, вот. Но, тем не менее, тему эту полностью заглушить не удается. Вот. Значит, очень важно отметить, что фестиваль вообще благословляет, всегда является как бы духовником отец Ефрем Сватопецкого монастыря. Вот. И вообще и руководитель фестиваля Сергей Чесноков, и его организаторы, в общем, всегда имеют молитвенную поддержку оттуда, и руководство фестиваля часто бывает уже на фоне, вот, потому что тема, которой мы занимаемся, защитой жизни, она, конечно же, такая, ну, то есть тут надо смотреть, где правильно наступить, где уступить, где остановиться, где пройти и так далее, тоже тема боевая. Ну, если говорить о номинациях, то было несколько номинаций, нам дали за номинацию «Защита». Вот. Есть еще гран-при. То есть мы получили первое место, есть еще гран-при. Гран-при получил Ивановский центр защиты материнства «Колыбель». Такой уже прославленный, который больше 10 лет работает. И они, конечно, сделали фундаментальную работу и получили фундаментальный опыт вообще по созданию приютов для женщин в трудной жизненной ситуации. Потому что создание приюта, это, как знаете, 100 профессий в одном. То есть там нужно столько всего уметь, столько всего нужно организовать, столько грамотно специалистов, людей, чтобы этих женщин сопровождать, помогать им социализироваться и так далее. Вот, чтобы детишки рождались и так далее. Ну, я вот вкратце хочу, если интересно, о программе фестиваля,
да,
вот так вот чуть-чуть пробежаться, да? Вот, очень важно, что впервые на фестивале его открывал протоиерей Дмитрий Смирнов. Вот, он выступал с напутственным словом, в котором он говорил, что у нас очень часто в России, особенно в мире, борются различные права. Вот. Сейчас вот мы знаем, последняя тема очень такая актуальная, да, это права сексуальных так называемых меньшинств. Вот. Права животных, китов, там, вымирающих растений, малочисленных народов севера и так далее. Но он же говорит, что если в России нету главного права на жизнь, то все остальные права, они расплываются и просто пропадут в этой пучине, вот этого отсутствия права на жизнь, права ребенка на жизнь, которое, к сожалению, практически не защищается нашим государством. Также вот была такая фраза озвучена, что вот у нас немало в России людей, которые вот как-то за последние годы активизировались против ювенальной юстиции, да, как такого произвола изъятия детей из семьи по надуманным признакам.
Вы знаете, я вам могу сказать, что сейчас очень много фильмов идет по нашему телевидению. Именно художественных фильмов, когда вот эта тема, есть, она везде-везде везде, да, очень есть. Много. Каждый практически второй фильм именно об этом, как изымают
детей. Как правило, одинокая мама с детьми, да, это является объектом вот такого
удара. Да, там много всяких жизненных ситуаций.
Так вот, было отмечено, что если... вот там есть такая беда, как там педофилия, да, в стране, там законы принимают, что-то делают, там есть общественные организации, которые борются там и так далее. Но если детей можно законодательно просто убивать в стране, да, то значит с детьми можно делать все, что хочешь после этого, получается. Если главный грех можно совершать, значит все остальные грехи с детьми, они в принципе уже подсознательно, они уже допустимы. Поэтому, конечно же, духовная связь вот этого... того, что происходит в нашей стране вот с нерожденными детьми и сувенальной юстицией, она, конечно же, есть. Вот. Даже стоит такой вот пример привести патриарха, то, что говорил патриарх сербский Павел. Мы знаем, что там была большая битва за сербскую землю, да, в конце 90-х, в начале нулевых, когда натовские войска напали на Сербию, бомбили Косово, бомбили другие города. Вот, в основном-то, в общем-то, бомбы сбрасывали на православные храмы, монастыри.
Да.
И, в общем-то, насколько я вот пытался изучить, понять, как эта война проходила, в принципе, сербы-то почти отстояли и победили уже. Но все равно в результате политических всяких рокировок Сербия не смогла удержать Косово. Косово досталось албанцам. Так вот, патриарх сербский сказал, Павел, что если... албанская женщина рожает 7 детей, а сербская женщина делает 7 абортов. То значит, видимо, земля эта нужнее албанцам, чем сербам. И несмотря на все усилия сербов, Господь землю отдал тому народу, который своих детей рожает.
Ну вот точно такая же ситуация, значит, в России происходит ведь.
Да, но мы с вами как раз и наблюдаем, что нашу землю активно заселяют другие народы. Разумеется, что среди этих народов есть как наиболее традиционные к нашей культуре, так и не очень. Вот. И мы, конечно же, тут не собираемся заниматься сортировкой, да? Но тем не менее, что вот насколько народ против этого, как бы, да, такого, как бы миграционного такого засилия, не в смысле, что против там мигрантов, а вот такого засилия и бесконтрольного абсолютно потока. И вот видите, Господь все равно попускает. И ведь у нас очень часто говорят, ну как женщина будет рожать много детей? Смотрите, там детские садики нужны, там школы, деньги, значит, проблемы, проблемы многодетных семей, там и прочее, отсутствие жилья, там и так далее. Ну вот смотрите, приезжают мигранты. Сначала муж приезжает, потом жену привозит. Они очень быстро здесь рожают там второго. Третьего,
четвертого.
И они вообще не требуют ничего государства, никаких земель, каких-то пособий, там, каких-то материнских капиталов. Дайте нам только возможность у вас пожить и, да, и зарабатывать деньги. Мы, у нас все остальное мы сделаем. И нередко мы наблюдаем, что приезжает мигрант, у него сначала там какая-то копейка «Жигули», там, там он ездит уже, и постепенно он уже социализируется, перевозит и так далее. То есть они сохранили свое традиционное такое семейное отношение вот ко всему, что касается уровня семьи, в том числе и детей нерожденных. И Господь им, смотрите, все дает. И в этом смысле даже можно вспомнить заповедь «Ищите Царствие Божие, все остальное приложится вам». Вот они, наверное, в некотором смысле этого царствия, наверное, и придерживаются. Может быть, традиционно, может, культурно, может, традиционной своей исламской культуре, да. Но смотрите, результат-то мы видим. Результат он налицо, как бы. Даже вот есть такая фраза, нередко говорят, что, ну, я слышал от женщин, что вот в палате лежит беременная женщина, родили ребенка. Вот русская, ну, родила славянка, да, и, допустим, девушка там, или грузинка там, или армянка, вот, или чеченка, и вот наша лежит к ней, в лучшем случае придет муж там. А к этой ходит по 20
семья.
Родственников поздравить, да. Все приходят порадоваться за нее.
Это правда.
Обнять, поцеловать. То есть, вот как бы это, собственно, показывает вот уровень отношения вообще к детям в нашей стране. А это как раз мы и говорим о том, что это вот многолетнее, десятилетнее повреждение нашего народа вообще грехом детоубийства, отказом от многодетной семьи вот через поколение.
А вот у меня сейчас вопрос такой. Вот тогда скажите, я недавно была в Белоярском районе, и мне приходилось беседовать с женщиной, которая работает помощником следователя. И она высказала такую точку зрения, что, вы понимаете, сейчас, говорит, рожают только вот эти вот все маргиналы, который заполнен весь наш Белоярский район. То есть это какие-то там пьяницы, алкоголики, у них постоянно рождаются дети. А нормальный человек сейчас ведь не будет ребенка рожать. То есть вот попробуй человеку что-то объяснить.
Ну, тут, конечно, можно сказать.
Вот как? Вот где, ну, вот, где тогда логика?
Вы знаете,
как Господь помогает вот таким вот
мне,
алкоголикам?
Мне однажды сказал это один человек, женщина. Причем она вроде сказала, а вот я подумал, задумался над этой фразой, подумал, действительно, она сказала такую вещь, что, видимо, сейчас дети настолько нужны нашей стране, что Господь вот любому, кто только согласится не убивать, вот все даст и все обустроит. Только рожать, и даже и в том числе и людям, которые страдают от каких-то зависимостей. Понимаете, в чем дело? И вопрос-то в чем? Конечно же, внешне можно смотреть, да, на семью, допустим, которая пьет, и некогда там, как можно подумать, делать аборт там, или там ходить об этом как-то думать.
Вот возможно. Они бегают все как
возможно,
оборванцы.
Возможно. Но вот есть такие данные, например, что нередко говорят, вот в том числе и мы вот в Pro-Life в сообществе обсуждаем, что дети часто из таких семей трудных, неблагополучных, такое бывает, особенно если там много детей, они, что ли, сильнее прилепляются к тому, что им этот мир дает. Например, в школе они пытаются учиться, потому что для них вырваться из этого вот уровня, в котором они находятся, хочется быстрее. У меня, например, в Москве я учился с товарищем, у него друг из школы, тоже в Москве поступил, в ГИТИС. Он был из семьи алкоголиков. Он сейчас в московских театрах играет там большие роли. Речь идет о чем, что, видя такого уровня жизни, они часто хотят вырваться из этого уровня и
ну,
даже
да.
лучше относятся к жизни
есть
и
такое, да.
ценят то, что им дает Господь, учеба.
Но это же не все,
да.
опять
это,
же.
Конечно же, не все.
Это
да.
единицы.
Конечно же, не все.
А остальные, они все равно вот повально могут точно так же пить.
Но, понимаете, еще есть такой момент, о котором тоже нередко говорят. Понятно, что мы не можем это вот как-то вот так проверить, нужно проводить какую-то статистику, исследование большое. Ну, даже мы фильм снимали «Мужской вопрос», да, там было четко замечено, что вот если в стране там говорят о многодетности по какому-то телеканалу или фильму, то, как правило, показывают вот семью, страдающую какими-то зависимостями. А семей, которых очень немало в среде православных и нормальных людей, они же не снимают ни фильмов, ни их не показывают, их репортажи и так далее. То есть я уверен, что здесь идет умышленная пропаганда, чтобы многодетность связать
конечно,
с асоциальным уровнем. Вот. Потом ведь, если мы позволим с вами с точки зрения Царствия Небесного, то Господь как говорит, жена чадородием спасется. А может быть, эти алкоголики как раз в Царство Небесное и попадут за счет того, что они их всех родили. А люди, как бы, с точки зрения, как бы, ну, вроде как, добропорядочные, вроде как, такие, не пьющие, вроде бы, там, с высшим образованием, а может быть, вот за эти грехи-то и не смогут их. И поэтому, вы знаете фразу одного, кто-то говорил, то ли из святых, то ли из подвижников, что когда я попаду в Царство Небесное, я там удивляюсь трем вещам. Первое, то, что я туда сам попаду. Второе, что увижу там тех, кого вообще не думал там увидеть. И не увижу тех, кто думал, что точно там попадут.
Это я первый раз слышу.
Понимаете, поэтому это вопрос очень неоднозначный вот насчет этих. Вот. Потом нередко вообще отношение в нашей стране вообще к детям, к многодетности. Вот, например, к нам приходили женщины, я не раз это слышал. Одна вообще плакала. Они говорят, что вот, их больше всего тревожит не то, что там нет земли там, под частный дом, там, не то, что там садиков не хватает. Ее больше волнует отношение в транспорте просто обыкновенных людей. То есть отношения, как вот, ну, если можно так сравнить, как, знаете, вот мигранты понаехали, вот такое отношение многодетные, понаехали тут многодетные со своими детьми. Вот. И это, мне кажется, может вообще одна из главных духовных причин такого информационного, в том числе подавления вообще многодетности. Что общество на каком-то генетическом уровне закодировано вот это вот, вот этот грех наш, отказ от детей, он закодирован, и это проявляется очень во многом. как вот я сегодня уже в своем беседе говорили, что исследовали американцы, в США исследовали, что родословность садомитов, что оказалось, что среди большинства их, у их предков, у их бабушек, там, дедушек, родителей было большое количество абортов. Что как бы Господь, возможно, ставит заслон как бы на третьем поколении, вот попускает такой грех садомии. Поэтому, возможно, и ведь сегодня часто говорят, мужчин нет. Вот это где только не услышишь, вот, в любой вообще среде. Так где они мужчины, где они мужики-то? Нету мужчин вообще, в принципе, как явление. Вот. Ну и о женщинах тоже слышишь определенные фразы, которые здесь не хочется говорить и так далее. А вопрос-то в чем? То есть, насколько я вот можно заметить, Ян Снычев, кажется, говорил, покойный митрополит Смирно-Сергиевский, что вот то, что сейчас начинается, это было конец 80-90-х годов начало, главная цель этого проекта – развратить русскую женщину. И за этим все рухнет. Рухнет семья, рухнет дети. И мужчины за ними в том числе в пропасть пойдут, потому что мужчина, мужской социум держится на женском целомудрии. Как он исчезает, так все идет просто в повалку подряд. Поэтому, когда говорят о мужчинах, что их нет, хочется задать вопрос, а где сегодня среда, в которой мужчина может быть воспитан, как мужчина? Где она, эта среда? Если в одном, возьмем с вами просто Екатеринбург, не будем на реку ходить. У нас подавляющее большинство рекламы идет с обнаженным женским телом. Вы понимаете, что такое каждый день видеть это все? То есть, когда мы говорим о каких-то там будущем страны там и так далее. То есть, ну вот просто уезжаешь в деревню, приезжаешь потом обратно. Это вот как бы с духовной точки зрения очень сильно чувствуется, когда ты в город въезжаешь. Вот. И поэтому то, что наши мужчины, может быть, не соответствуют тем нормам, тем ожиданиям, которые женщины сегодня ждут, это в том числе причина того, что следствие того, что мужчины родились в одних двудетных семьях, большинство советских, в которых остальных детей поубивали. И это не могло не сказаться на их воспитании, на их духовные последствия и так далее. Вот. Поэтому все мы несем вот такую вот, что ли, ну, кару вот за то, что происходило. И поэтому об этом нужно очень, ну, активно говорить. Значит, я дальше продолжу по фестивалю, чтобы немножко не уйти от темы. Значит, отец Дмитрий Смирнов как раз очень много об этом говорил, благословил помощь в фестивале. Значит, очень важно, что на фестиваль были приглашены иностранные гости. Там был и польский депутат из Сейма, кто рассказывал, как в Польше запрещали аборт и как там эту работу вели. И очень интересные были люди из Кэролайн, я сейчас фамилию не помню, из Ирландии. Она как раз рассказывала, как вообще в Ирландии ирландский народ вообще придерживается вот этой традиционной семьи. И то, что у них сейчас страну тоже власть захватывают люди, которые вот придерживаются уже нетрадиционных семейных ценностей. И в Ирландии очень много лет были аборты запрещены. И как раз вот, по-моему, кажется, мы 8 июля с ней, вот она была 9 июля, а 10 июля, кажется, должны были принять как раз закон о легализации абортов в некотором аспекте, а не во всех, по-моему. И нам показали клип, видеоклип, на котором, ну, просто все улицы заполнены людьми против абортов. То есть ирландский народ вышел на улицу, чтобы не разрешали их. Сам народ. То есть там Болотная площадь отдыхает по количеству людей. И интересно, что значит, наши активисты, мы тут же подумали, что можем сделать. Ну и как бы от трех народов, Россия, Украина, Белоруссия, подали такую петицию, и там один семинарист поехал к ирландскому посольству, все это засняли, и подали такую петицию вот ирландскому посольству, что вот народы, мы против, хотим поддержать иранский народ, его решение не легализовать это убийство. Вот. Закон приняли все равно. Угу. Вот. Но она рассказывала, как репрессировать депутатов, которые выступают за традиционные семейные ценности и против абортов. То есть их просто есть четкая схема, как их удаляют вообще из власти. Там это уже отработано. Вот. Вот как бы мы увидели, что вовсе не вся Европа, как часто говорят, что вот она. И в Америке в том числе есть очень большое количество и группы традиционных людей, которые выступают и против садомии. Но там просто люди уже боятся говорить. В США я слышал, что вообще репрессивные органы инакомыслия работают на уровне НКВД 30-х годов. Только все гораздо более заэволировано и отлакировано. Не так, как у нас было все жестко. есть там и тюрьмы свои, есть там и свои меры, так сказать, как с инакомыслием бороться, все там это есть.
Угу.
Поэтому насчет американской демократии, вот надо, конечно же, иллюзии разбивать. Вот. Значит, было, конечно же, много выступающих по проектам. Вот, это было и 8-го, 9-го числа. Значит, был круглый стол в рамках конференции «Защита». И собирались, в том числе были политики, был депутат Чуев, Госдумы, бывший депутат Госдумы, который уже много лет лоббирует тему запрета законодательных абортов, и он очень активно там выступал. Значит, встреча была с гостями фестиваля, различных, кто посещал беседа. Выступала там, кажется, Ирина Волынец, многодетная мама одна. Она сейчас вот ее такой пиар как бы делает ей по России. Она просто, у нас ведь в принципе нету лиц в стране известных, которые были многодетными, которые бы это проповедовали с экрана.
Позиционировали. То есть
такие как бы, да, которые бы вот уже как бы установились как бы в умах людей. Это такой, я так думаю, что это первый проект вот запустил, чтобы просто вот женщину многодетную пиарить, успешную, она там и бизнесом занимается, и она и много выступает за традиционные семейные ценности и так далее.
Как ее фамилия?
Ее Волынец, мне кажется, Ирина, насколько я помню, Ирина Волынец. Вот. Ее в интернете много видео найти, где она говорит, сравнивая, собственно, свою жизнь, вот когда вот осуждают многодетных и так далее. Опять же, к вопросу о том, что вот рожают только алкоголики. Значит, номинация «Помощь» была, вот, те, кто занимается помощью женщинам в трудной ситуации. Значит, было также совещание рабочей группы по выставочно-лекционной работе. Вот. Дело в том, что у нас в этом году запустился проект лекционно-выставочной работы «Человеческий потенциал России». Значит, нам благодетели из Москвы, проект «Какпомочь.ру» и благодетель Евгений нам эту выставку благословили. Мы ее уже в нескольких точках провели. Она, кстати, вот стояла сейчас на выставке...
В храме на крови?
Да. Нет, вот в гипсе. Выставка просто, она там стояла. Мы видели, что какой интерес был тоже к выставке. Там порядка 20 стендов. Она призвана к тому, чтобы вот все наши... устоявшиеся уже десятилетиями в головах постулаты в отношении детей, многодетности, абортов, истории вообще связанные с...
И люди читают.
Да, люди читают, и мужчины очень серьезно читают. Вообще выставки, конечно же, очень сильно направлены на мужчин. Почему? Потому что если мы повлияем на мужскую группу населения, то мы, конечно же, гораздо больше сможем изменить. Вот. И эта выставка, вот там тоже... делились опытом, кто как ее проводит. И, конечно, эта выставка пошла по России уже в многих регионах. В Беларуси аж их чуть ли не 20 штук выпустили, и по всей Беларуси. Вообще в Беларуси то, что происходит с пролайфом, это вообще какой-то шок. То есть там 2-3 года назад, ну, почти ничего не было. Там ихняя епархия, митрополия так вот впряглись, что ли, в эту работу, что там Центр защиты материнства, они как грибы там растут. Вот. У них даже уже вот за 2 года остановлено падение рождаемости. Ну, просто остановлено. Оно было у них очень сильно. Просто остановлено падение рождаемости. То есть идет очень серьезная работа. Именно приходов Русской Православной Церкви в Белоруссии. Вот. Очень много священников занимается, организаций общественных православных. И очень много проектов они хорошие представляют, связанных вообще с укладом семьи. Не только вот именно с пропагандой традиционной семейной ценности. Очень там серьезно смотришь и не нарадуешься. Значит, естественно, была церемония награждения победителей. Вот, ну, важно отметить, что гран-при получил центр, да, Колыбель Иванова, который занимается вообще созданием приютов и является, в принципе, одним из идеологов нашего движения. И, скажем так, очень многих научили вообще, как надо работать в разных областях нашей вот деятельности. Очень интересно было, конечно, и приятно. Каждый фестиваль всегда заканчивается какими-то художественными выступлениями.
Концертами.
Причем они бывают настолько потрясающие. Вообще подготовка фестиваля, вы знаете, это вот они ждут от фестиваля до фестиваля, они готовят его круглый год. Казалось бы, вот эти 3 дня...
Как Пасхи мы готовим.
Да, они готовят весь год. Там такое количество нужно людей пригласить, согласовать, подготовить материал. Вот они практически весь год готовятся. В этот раз выступали... Во-первых, был музыкальный концерт с Украины. Это Василий и Анастасия Жданкины. Это отец и дочь. Знаете, они поют на домре, там гитара, знаете, они поют такие песни, там такие тексты, вот их наслушаешься, вот хочешь, такое ощущение, что вот они настолько сплочают народ, вот если бы их показать по телевизору, то я уверен, что вот, ну, уже через месяц вот даже отношение на Украине к нам будет другое. Вот, там же очень много сформировано уже мнение, что русские это оккупанты, я имею в виду вот в молодежной среде за эти вот последние десятилетия. Ну, это отдельная тема. Значит, вот было потрясающее выступление, очень неожиданное, Ксении Симоновой. Это известная, уже известная художник, который занимается песочным артом. Песком она, значит, вот делает картины, которые постоянно меняются. Их очень много уже есть уже в интернете. Она, в том числе, кажется, в Екатеринбурге приезжала, как-то выступала на День города какой-то.
То есть она художник.
Да, она песком рисует под музыку картины, и это происходит настолько...
Под музыку, интересно.
Ну, настолько удивительно актуально, что это воспринимается, ну, что-то типа вот мультика.
Ну, есть такая песочная графика, анимация.
И она сделала очень как раз на нашу тему, тему защиты жизни, сделала такую вот зарисовку под музыку. Она есть в интернете, может посмотреть, кто желает. И, конечно, люди плакали после этого. И она потом призналась, когда уже закончила выступление, что, знаете, я, говорит, на самом деле вот песком, говорит, художественным занимаюсь только, говорит, что-то года 3, что ли. Или 5 лет, я сейчас не помню. Вы знаете, до этого я, говорит, была пролайфер, говорит, я занималась защитой жизни, говорит. Я просто столько нашла вот тему художественную, говорит, поэтому у меня была большая радость, говорит, выступить у вас на вашем мероприятии таком, говорит, и сделать именно, подготовить специальные номера для этого и так далее. Значит, в третий день у нас был семинар «Опыт психологической работы с абортным синдромом и синдромом выгорания сотрудников». Вот. Вообще, конечно же, предаборное консультирование тема занимает значительную долю в движении за жизнь. Потому что женская консультация, родильный дом, гинекология – это те последние точки, где вот еще часто мы имеем возможность повлиять на нашу целевую группу, на женщин. И нередко, конечно же, в ход идет вот все, что психологи могут применить. И слава богу, что это направление, которое активно развивается вот в разных регионах и епархиях, оно достигло очень значительного профессионализма. У нас есть некоторые цифры, вот, например, в Санкт-Петербургском центре жизни, насколько я помню, там психологам удается чуть ли не до 40% всех женщин отговаривать.
Вот. Это много, да?
Это очень много. То есть обычно это процентов 10-15%.
Остальные все-таки соглашаются, конечно, сделать аборт.
Конечно, понимаете, там дело в том, что, не говоря о прочих психологических, социальных аспектах, с которыми сталкивается консультант, да, общаясь с женщиной, там идет сильнейшая духовная брань, сильнейшая идет. И там человеку неправославному этим заниматься, в принципе, вообще не получится.
А как это проявляется, вот эта духовная брань?
Ну, если говорить об этом в целом, то, конечно же, следует отметить, что, ну, как и в любой, наверное, православной среде деятельности,
коротко.
Вообще, брань, вот, грубо говоря, вот мы будем в субботу проводить автопробег к невьянским младенцам в эту субботу, ну, вернее, может быть, уже в прошлую, как в передаче выйдет, не знаю. По дороге я ехал на встречу, чтобы узнать о том, что мне нужно его проводить. По дороге мне отбирают права, чтобы автопробег проводить. Ну, я так грубо, понятно, что...
Ну, понятно.
Кто скажет,
это,
что
это
лучше,
можно сказать,
можно правила соблюдать.
Да,
нужно правила лучше соблюдать дорожное движение, а не пенять, так сказать, на искушение. Но у нас, к сожалению, или к счастью, таких вот как бы случайностей много. То есть вот буквально что-то делаешь, и бывает простую вещь, которую можно сделать, не стыкует. То кто-то ушел, то кто-то телефон потерял, кто-то что-то не понял. И вот это кругом... Ну, это, наверное, в любой православной среде. Вот, но мы вот это ощущаем конкретно. Слышал, одной женщине посоветовали там сделать крестный ход вокруг абортариев, например, да, по опыту одного из там центров. Только девушка приняла решение, что будет это делать, ее сбивает машина, ломает ноги. То есть только человек решается на вот эту вот духовную, да, вот эту войну, если так можно сказать, и тут же дьявол наносит удар. Ну, естественно, Господь попускает, чтобы, ну, по своему великому промыслу, который нам до конца...
Непонятен.
Может быть, непонятен, да. Вот. И, значит, что еще важно хочется отметить на этом фестивале, то, что было действительно необычно для, скажем, за последние 3 года его работы. Это, конечно же, что был такой проект инициализирован. Он, конечно же, очень многих вызывает споры. Проект «Движение за запрет аборта». И надо сказать, что если мы с вами поанализируем передачи на телевидении за последние годы, вот на тему защиты жизни, да, и проблем вообще абортов, проблем вымирания народа, то, как правило, эта тема всегда звучит только в одном ключе. Фактически, что запрет – это самое худшее, что может быть вообще в мире, да, там. То есть, все что угодно, только не запрещайте убивать детей. То есть, все, что хотите, вот только это не запрещайте. Ну, я полагаю, что конечно же, это будет вопрос очень сильного искушения для всех. И те, кто будет пытаться это запретить, и политики, и общественники, и те, кто будет вам препятствовать, потому что, видимо, это очень такой большой камень преткновения. Хотелось бы немножко парочку мифов разрушить на эту тему. Ну, первый. Разумеется, что мы хотим законодательно запретить грех. Разумеется, что мы не можем его запретить в абсолютном смысле, как это Господь. Господь каждому человеку дает свободу выбора, да? То есть творить грех или не творить. Но мы сами знаем, что все-таки традиционные законодательства вообще в истории человечества, да, которые создавали государство, те законы, они тем или иным образом всегда соотносились с промыслом Божьим, с волей Божьей или с совестью, да, если в светском понимании. То есть в большинстве стран мира нельзя убивать, да, нельзя насиловать, нельзя воровать. То есть с заповедями все это соотносится. Разумеется, что заповедь «Не убий», которую дал Господь, она греху где-то убийства, также применимо, как ко всем остальным убийствам. Другое дело, что человечество настолько модернизировало этот грех, что фактически перестало его считать убийством. И хотелось бы сказать вот что. Значит, первое, да, когда говорят, что, например, главная цель – запретить аборт. Разумеется, нет. Это не главная цель нашей деятельности. Это всего лишь один из промежуточных, может быть, этапов. Когда он случится, мы не знаем. Может, завтра, может, через год, может, через 20 лет, когда нам уже там, у нас останется там гораздо меньше населения и так далее. Мы не знаем, не будем сейчас об этом гадать. Но смысл какой? Что вот я просто подходил разговаривать с психологами. Вот скажите, пожалуйста, вот из вашей, у вас такой большой опыт, скажите, вот каков процент женщин, которые, зная, что вот аборты запрещены в нашей стране, откажутся от этого греха, несмотря ни на что. Вот именно закон их остановит. Он говорит, в среднем это где-то в районе 10%. Если мы попробуем с вами посчитать, сколько это может быть детей, вот, ну это можно, двигаясь там от цифр официальной до неофициальной.
Это какая борьба за
где-то,
детей,
да,
идет?
Где-то от 150 тысяч детей в год, там вплоть до нескольких миллионов в год. Детей может быть спасено только одним запретом. И когда нередко, в том числе православные люди, говорят, что нельзя запрещать, надо понимать, что, ну, хорошо, вы хотите не запрещать, но вы тогда готовы поменяться местами с теми детьми, которых убит в результате отсутствия запрета? Давайте просто местами поменяйтесь, так, в духовном смысле. Ну, какая разница, если вы готовы это попустить, тогда давайте, значит, поменяемся местами, да? И, ну, то есть, как Господь задал очень простой фразой, что поступайте с другими так, как вы бы хотели, чтобы поступали с вами. Тут как бы это универсальные слова. Следующий момент, значит, что говорят, что будет огромное количество так называемых криминальных абортов. Ну, вкратце напомню, что криминальное убийство от некриминального для самого ребенка ничем не отличается. Но очень важно отметить, что сегодня в нашей стране сфера, где прерывать беременность, будь то коммерческая, будь то государственная, она настолько бесконтрольна, она настолько вакханальна, что, по мнению вот тех психологов, с которыми я общался, у нас сегодня криминальных абортов чуть ли не больше, чем официальных. Знаете почему? Потому что в 12 недель, зная вот эту вакханалию, женщины могут часто и не торопиться сделать аборт. Она прекрасно знает, что она спокойно придет в коммерческую клинику, на любом сроке его сделает. Не в каждой, конечно, клинике, но она ту клинику найдет. Она прекрасно знает, что он где-нибудь в области, втихаря, с врачом, который там в глубинке. Гинекологи легко договориться за денежки, ликвидировать свое дитя. И никто об этом не узнает, кроме этой женщины, этого врача.
Вот недавно же был фильм. 30 тысяч девушка копила, приехала в Москву, чтобы сделать аборт. Она накопила их. Угу. Но потом, слава богу, ребеночек родила
все-таки. Слава богу. У наши подвижники сталкивались с ситуациями, когда, например, обзванивали московские абортарии, узнали, что, значит, вот эти на поздних сроках аборты делают не в клинике этой коммерческой, а они просто называли какой-то адрес квартиры в Москве, куда приезжаешь, и там конвейер. Вот. И никакого контроля государства со стороны нет вообще. Хотя, казалось бы, за убийством детей, да, то есть не контроль тут за оборотом наркотиков, какой есть, да, контроль там за алкоголем, там, я не знаю, чем-то еще. А за этим вообще, то есть, пожалуйста, делай тут все, что хочешь. Поэтому вывод-то какой? Что на тех женщин, которые готовы идти против запрета, они что сегодня переступят этот запрет, что его отсутствует. То есть они все равно найдут способ, вне зависимости от того, какое будет законодательство. Но здесь будет очень сильно зависеть от того, какой будет закон. Ведь надо понимать, что мы не просто хотим запретить. Мы хотели бы сделать, допустим, закон под названием, допустим, демографический прорыв, где запрет был всего лишь одним из пунктов, чтобы там была полностью прописана информационная политика, допустим, семейной стороны, которая пропагандирует семью, рождение детей, девственность и прочее, прочее. Мы хотели, чтобы там была значительная социальная помощь, финансовая и вообще социальная защита семьи, что семья светская, которая рожает детей, они не будут думать о том, что там не хватит на то-то и на что-то еще, да. Ну, понятно, что в нынешних условиях, когда мы уже все так, все запущено в стране, в этом отношении, конечно же, требуются особые меры. И государство, слава богу, вот, ну, хотя бы вот такую, знаем, вещь, как материнский капитал. Слава богу, что он есть. Потому что...
Но пока есть, ведь разговоры идут о том, что он еще просуществует несколько лет.
До 16-го года. Да, но...
До 16-го года?
Ну, я слышал, что до 16-го года, и он, кажется, будет
брать. Ну, да-да-да.
А дальше будут уже решать,
так сказать. Получается, всего 3 года.
Да, дальше будут решать, так сказать, какая судьба. Понятно, что там есть много проблем, вопросов с тем, как его вообще получить, этот капитал, что висит груша, нельзя скушать.
Да,
вот.
Да.
Но это отдельная тема. Но важно что? Что вот Господь, как может, да, вот, смотрите, вам даже вот такую вот вещь, даже вот, не то, что там заповедь, а вот даже вот вам, смотрите, вот такая вот вещь есть. Как материнский капитал. И то народ на это, ну, это, конечно же, влияет каким-то образом на те семьи, которые хотят рожать детей. Но, тем не менее, так сказать, вот не так эффективно, как могло бы. Разумеется, что информация в данном вопросе вообще главный вопрос. Потому что достаточно в школах ввести правильные уроки в отношении трезвости, в отношении семьи. И я уверен, что, ну, в значительной степени может быть повлиять на будущее. Потому что, к сожалению, вот у нас не принято говорить. Часто говорят, что школьникам нельзя показывать там картинки, абортированных детей и так далее. Ну, вот я сам приходил к своей учительнице, руководителю, она говорит, ну, она очень хорошо знает свой класс, почему? Потому что у них семейный тип. Она говорит, ну, у нас девочки таблетки-то глотают, абортивные-то и контрацептивные и так далее. То есть вопрос в том, когда начинать пропаганду. Как ее начинать? С какого возраста? Это вопрос должен быть глубоко исследован в нашей церкви и рассмотрен. Потому что не получится ли так, что когда мы не занимаемся этой пропагандой, не только традиционной семейной ценности, но и рассказываем вообще об аборте, рассказываем о грехе этого убийства, то мы сподобляемся Пилату, который, как бы, ну как вот бывает часто, говорит, бывает такое, православный говорит, что ну что, мы-то абортов не делаем. Это же вот они делают, да, там. Ну и Пилат тоже, он говорит, ну что, я-то не повинен в этом человеке, я не повинен, что его будут убивать-то. Как бы нет на мне греха. То есть, как бы вот мы часто, наше общество умывает руки вот по отношению к этим детям, что это как бы не наше дело. Вот, потому что это как бы аборты делают всякие там какие-то маргиналы и так далее. Вот, значит, вот вкратце по вопросу запрета. Поэтому следующий момент, очень важный момент, что в результате пропаганды за прошедшие годы, несмотря на все вот это вот сопротивление, которое было против нас, стоит заметить, что значительная часть общества нашего выступает против абортов. Мы опрашивали в ради эксперимента, и многие говорят, аналитики, кто этим занимался, что от 40 до 60% в стране людей готовы законодательно принять запрет абортов.
Угу.
Это значит, что та пропаганда,
которая
пошла... Ну,
это очень даже неплохо.
Да, это очень большая цифра. Очень важно, что это было именно в результате попытки именно пропаганды вот об этом грехе, вообще о том, что происходит. То есть народ как-то начал немножко в этом смысле просыпаться. Вот. Стоит напомнить вещь, да, когда там, например, 25 лет назад содомиты там требовали что-то отменить, уголовную статью, да, там это было воспринято как ненормально. Потом отменили уголовную статью, да, потом они начали создавать сообщество, потом они начали требовать каких-то прав усиленно. И сейчас уже они захватывают власть в разных странах мира и Европы. То есть, смотрите, небольшая группа людей жестко требует того, что она хочет, добилась какого успеха.
Результат.
Если они уже с дьяволом умудряются такого достичь, то неужели мы с Богом не сможем достичь своих целей? Вообще история, мне кажется, православия вселенского, она такова, что, собственно, небольшая группа верующих людей меняла мир в разные века. Вот если посмотреть на историю России, небольшая группа людей умудрялась менять ход истории.
А в этом очень хорошо Ильин говорит. когда он размышляет о России, вот именно об этом взгляде зверя, когда его вот человек духовный останавливает, он ничего не может больше сделать, вот этот вот, то есть, и как только человек расслабляется, то есть зверь начинает вообще.
Ну, кто-то говорил такую фразу, что дьявол очень сильно запугивает, но стоит его укольчиком кольнуть, да, и он тоже бежит вспять.
Да, это точно.
Вот.
Проверено просто уже сколько раз.
Да, поэтому мы надеемся, что у нас уже очень большое количество сторонников, и в политике они есть, которые готовы подойти хотя бы к рассмотрению этого вопроса, потому что когда последний закон принимался об охране здоровья, то есть там написано, что каждая женщина имеет сама право решать о беременности. Но понимаете, это же настолько юридически непонятная фраза. Например, фраза «Прерывание беременности разрешено по желанию женщины 12 недель». Где в законе написано, что такое прерывание беременности? Это же можно понять как преждевременные роды, которые женщина совершает. А с какой целью там же тоже ведь как-то вот непонятно. То есть смысл какой? Что сам закон, он юридически полностью сам себе противоречит. Например, ну, любая женщина может, например, которая раскаивается в грехе детоубийства, может легко потребовать от государства. Вы знаете, ну, если бы мне в законе прописали, что прерывание беременности – это вот то-то, 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 то я бы, наверное, 20 раз задумалась бы, стоит ли мне пожелание. То есть отсутствие информации в данном вопросе – это ключевой момент. Мы, понятно, что мы не собираемся никого с автоматом там заставлять делать добродетель, да, это неправильно с точки зрения и православия, и нашей веры. Но, тем не менее, даже элементарной адекватной информации наше общество, оно не получает. И у нас написано там, курение опасно, Минздрав предупреждает, значит, алкоголь, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Но попробуйте узнать в консультации, что такое аборт. Там тот врач, который милостью Божией пришел к Богу, тот, конечно же, будет использовать свое сложное положение, чтобы максимально женщину остановить и сделать все, что возможно.
Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, сегодня вы послушали первую часть нашей беседы с заместителем руководителя Центра защиты материнства «Колыбель» Борисом Харченко. И мне хочется напомнить также вам о том, что Центр защиты материнства «Колыбель» стал победителем 4-го международного фестиваля социальных технологий в защиту жизни и традиционных семейных ценностей. Этот фестиваль проходил в Москве в гостинице «Салют» с 8 по 10 июля этого года. Продолжение следует.